Один мой товарищ в Фейсбуке рассказывает, он журналист, работает в США. Свое выступление по вопросам кибербезопасности заместитель главы киберкомандования США генерал-лейтенант Кевин Маклафлин начал со слов. «Я знаю, что это выступление транслируется в интернете, и моя мама его смотрит. Привет, мама! Еще я знаю, что на сайте, где идет трансляция, можно оставлять комментарии. Поэтому я прошу ничего плохого там не писать, а то мама может прочитать. Нас, конечно, не транслирует сетевизор, но я надеюсь, что вы тоже не будете писать плохие комментарии, потому что...
Мамы нас слушают.
А меня слушает Алексей Нарышкин. Иногда он расстраивается и плачет по ночам из-за того, что меня иногда обзывают нехорошими словами. Это Алена Вершинина, Алексей Солонин.
Доброе утро. Это суббота, и мы начинаем утренний разворот.
Метеоскоп.
Ну, действительно, давно не виделись, и с тех пор как-то в Москву пришла зима. Сейчас где-то порядка 0+1 градус в Москве, пасмурно, идет небольшой снег. И, собственно, такая погода сохранится в течение дня, но вот, может быть, повысится до +3, но снег будет продолжать идти весь день. И, собственно, такая же погода будет завтра, хотя нет, все-таки будет холоднее. -1, -3 нам обещают в воскресенье, зато будет ясно и даже временами солнечно.
Ну и что потом-то? Будет у нас бабье лето номер два? +2. Давай.
Нет,
расскажи нам. Не будет.
Не будет у нас.
Не
все
будет.
Плохо.
Да, максимум +7, +9 градусов дневные температуры в ближайшие недели. Это по Гисметео мы смотрим. Может, еще даже что-то поменяется, но никаких серьезных величин, двузначных цифр нам синоптики не обещают. Поэтому запасайтесь теплыми вещами. Пора вытаскивать старые свитера,
шарфы и пуховики.
Да, узелки, которые там образовались, надо ликвидировать уже вовремя. Ну и готовиться к тому, что и ледянки с собой придется брать иногда. Ну, кому-то быстрее на работу дойти, может быть.
Все, зима пришла в наши широты.
Столько новостей у нас, давайте начинать.
Разворот.
Ну, вот мы думали. И как же нам сделать так, чтобы вот повеселее было, да, вот в таких условиях смотреть на улицу, может быть, интересно, но
холодно.
На улицу совсем не хочется. Давайте все мы исправим.
Сейчас мы щелкнем пальцами. Оп. И у нас снова бабье лето.
Красота какая. Новости есть, я заложил, запланировал. Есть несколько газет, у нас выходит по субботам, в том числе, кстати говоря. Вот «Московский комсомолец», например.
Ну-ка, что там?
Ну-ка. Выброшенные наволочки вдохнут новую жизнь, пишет «Московский комсомолец». Выбрасывать на свалку наволочки и бумажные стаканчики будет запрещено в скором времени. Такой мусор станут перерабатывать или уничтожать. Как стало известно МК, перечень готовых товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, уже утвержден правительством Российской Федерации вместе с компьютерами, телевизорами, автомобильными покрышками и ртутными лампочками. В список вещей, которым теперь будут давать новую жизнь, попали такие предметы повседневного быта, как занавески и шторы, одеяло, а также блокноты и записные книжки. Кроме того, вторсырье будут делать из газет.
Ну, я понимаю, как делать вторсырье из газет, но вот как, что они собираются делать с наволочками старыми?
Постирал наволочку.
Новая наволочка.
Да, новая наволочка. Засунул подушку в новую наволочку. Или вот еще одна новость, приятная, наверное, тем, кто, как я, постоянно донимает своих соседей по плацкартному вагону храпом по ночам. Способ храп, наконец, сделают приятным для слуха, пишет «Московский комсомолец». Способ превратить храп в шум листвы или
пение птиц.
Море нашли столичные изобретатели. Для этого они создали специальный прибор, концепцию которого вскоре намерены запатентовать. Как стало известно МК, любопытное ноу-хау представляет собой компактное небольшое устройство, которое человек, издающий храп во сне, может вставить себе в нос. Через него проходит выдыхаемый спящим воздух и преобразуется таким образом, что звук храпа превращается в шум листьев или морского прибоя. Это не первое устройство, созданное кулибинами из Москвы, пишет газета. До этого они придумали прибор, который вставляется... Да-да, все, хватит, наверное.
Но самое главное... Главное, что мне кажется, что половина людей в нашей стране просто вздохнет с облегчением. Потому что храпящие соседи в поездах, конечно, да.
Ну,
ну нет, я все я понимаю, считаю, что все бывает.
Я считаю, что соседи тоже имеют право храпеть. Храп – это же не признак плохого тона, правда? Человек ничего не может с этим делать.
К сожалению, нет, ну просто это очень неудобно.
Кому? Тебе, да?
Ну да, я вот всегда страдаю от храпящих соседей, к сожалению.
Вот, а я как храпящий сосед никогда не страдаю от храпящих соседей, я сам. Министерство культуры решило создать собственную силовую структуру, пишет издание «Ньюс.ру.ком». Министерство культуры России планирует создать собственную силовую структуру, с помощью которой планируется решить проблему безопасности подведомственных ему крупнейших музеев, библиотеков и архивов.
Все, Леша, соберись, ты сможешь.
Проблемы сегодня с подержаться и...
Угу. Марина Королёва на тебя нету.
Сразу представляется себе, когда слышишь новость о том, что Министерство культуры решило создать собственную силовую структуру, представляешь себе таких парней в форме спецназовской, которые принуждают молодое поколение в
особенности... Ходить в музей.
Ходить в музей, читать умные книги. Знаете, как у нас в университете говорили, не читал Бальзака, похлебал у Нака...
Что-то я не помню таких поговорок.
У нас были экстремальные люди в университете, учились, и не смог там забаловать, если вдруг что-то не прочитал, сразу же были санкции против тебя. Было бы, наверное, правильно вот так вот, знаешь, чтобы в обязанности этих силовых органов входило еще и обязательство присматривать за нерадивыми россиянами, не приобщаются к культуре.
Ну да, вот отвалавливают же контролеры Зайцев там, в метро, в автобусах и точно так же. А вы уже посетили новую выставку Серова в Третьяковской галерее?
Да.
Ну-ка!
А Караваджи и последователей посетили уже? Сколько ему там еще висеть, этим трем полотнам Караваджи?
Смотрите, выставка же до 31 января, значит, на январе, по-моему, Караваджи идет. Ну, неважно, у вас еще целых 2 месяца. Если через 2 месяца поймаем вас, а вы по-прежнему не сходили, тогда штраф 500 рублей. Распишитесь.
А серьезная новость, важная. Вы помните, наверное, что недавно в России ввели возможность банкротства физических лиц. Если у тебя нет возможности заплатить долги, ты можешь, так сказать, очиститься от них с помощью, уведомив суд о том, что ты не платежеспособен и что ты не можешь выплатить эти кредиты. Да. И банк тогда вынужден будет...
Там уже вот я видел новость о том, что у нас новые депутаты признали банкротом.
Депутата признали банкротом?
Да, но у тебя есть новость покруче, чем депутат-банкрот.
Ой, страшная новость у меня есть.
Приготовьтесь, это просто бомба.
Да, и, кстати, «Комсомольская правда» сегодня об этом пишет, и «Московский комсомолец».
Это такая новость, что они все должны писать.
Аркадия Укупника, говорят, хотят признать банкротом. Певец, правда, уверяет, что задолженности перед Федеральной налоговой службой у него нет. Суть новости в чем? Федеральная налоговая служба подала в арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом известного певца и композитора Аркадия Укупника. Согласно данным ФНС, артист, являющийся индивидуальным предпринимателем, с мая 2014 года не платил налоги. За это время долг Укупника перед государством составил более 716 тысяч рублей. Правда, как выяснилось... Это еще не вся правда, это только полуправда. Вот как выяснилось, полную правду, чтобы нам узнать. Ситуацию прокомментировал сам Аркадий Семенович в газете «Московский комсомолец». Он сказал, естественно, сам я своими финансовыми делами не занимаюсь, у меня на это есть бухгалтер. Если я самостоятельно буду вникать во все эти тонкости, мне некогда будет заниматься концертной деятельностью. Но, насколько я знаю, задолженности перед Федеральной налоговой службой у меня нет. Особенно я удивился, когда залез в интернет и увидел сумму долга, а также комментарии из серии «Какая уже у него тогда зарплата, если у него такой долг перед налоговиками?». Судя по количеству звонков от журналистов, создается ощущение, что после господина Кехмана и Папалзу я самый знаменитый банкрот России. Кстати говоря, чем плохо, если пресса публикует даже такие новости, самый знаменитый банкрот России, наверное, имеет возможность побыстрее из этой долговой ямы вылезти, потому что снова о нем все говорят. Мы решили поддержать Аркадия Семеновича, даже если у него нет сейчас никаких проблем с
финансами,
выплатой налогов, но мне кажется, что Аркадий Семенович сделал для нашей эстрады, для нашей страны очень многое. Да, и я сам, мы сегодня выяснили, наизусть помню некоторые его песни.
В общем, Соломин сегодня с утра просто терроризировал всех немногочисленных пока сотрудников радиостанции, заставляя нас слушать Укупника.
Да.
И не смог остановиться.
И мне кажется, что следует обратить внимание, и, может быть, кто-то сходит на его концерт, может быть, кто-то купит его диск и поможет Аркадию Семеновичу как-то... Ну,
собрать ту самую сумму.
Копеечкой, да. Чтобы не было у него, даже слухов не возникало по поводу таких проблем. Давайте мы послушаем чуть-чуть его песню.
Вокруг тебя, кто в маечке, кто в кителе, одни соперники мои, твои телохранители. В соседнем доме ты живешь, а вроде как на полюсе. Готов я въехать в твой подъезд, но хоть на бронепоезде. Рита, Рита, Маргарита, Маргаритка, почему я не ковбой? Это самая последняя попытка. Познакомиться с тобой.
Разворот.
Нам тут пишут, можете ли вы вот так вот щелчком пальцев изменить не только настроение за окном. У нас тут была сначала пурга, теперь птички вот запели снова, как той весной. Можете ли вы сделать то же самое с курсом, с курсом
рубля?
Валют, с курсом рубля. Да, на самом деле можем, но боимся. Просто в прошлый раз, когда Алена щелкнула пальцем, все средства в ее кошельке превратились в зимбабвийские доллары, и у нее после этого были большие проблемы. Делать это на всю страну...
Мы не рискнем пока.
Очень опасно. И так, в общем, все для этого делаем. В Иркутске судью обвинили в том, что она «Динамо» крутила и срывала колхозный план по шерсти и мясу.
Как?
Если ты не понимаешь, что такое «Динамо» крутила, не отчаивайся, потому что я тоже не понимаю. Но суть новости не в этом. Дело в том, что в Иркутской области такая курьезная жалоба попала для разбирательства аж председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Этому мужчине, правда, отказали. Речь идет о конкурсном кредиторе одного из предприятий банкротов, Викторе Петрове. Ему отказали в жалобе и даже оштрафовали его на 2500 рублей за проявление неуважения. Он изложил претензий к судье арбитражного суда Иркутской области в образных идиоматических выражениях, как пишет Ньюс.ру.ком. Ну вот, например...
Что за выражение такое?
Как указал заявитель в документе, направленном в Верховный суд, председатель суда на ручнике остался. И мы снова торчим по делу 9 сентября 2015 года. Соответственно, волнуемся, что бумагу летом написали, а зимовать снова в горах с баранами придется. И колхозный план по шерсти и мясу не выполним, говорится в этом документе. Прошу председателя суда... Дальше я цитирую этот замечательный, шедевральный, я бы даже сказал, опус. «Прошу председателя суда Алдатова Батраза, с учетом неоднократности заявления об ускорении по делу такому-то, там дальше номера называются, чуть-чуть ускориться или подсуетиться на основании части 6 статьи 6.1 АПК РФ, единолично или в дуэте с судьей. Прошу председателя суда достойно обосновать очередной отказ в ускорении рассмотрения заявления по делу, поскольку отказ в одну фразу указывает на скудность аргумента в споре и на неумение вести полемику».
Да, видимо...
Прошу председателя Алдатова Батраза в случае очередного отказа самому лично возглавить рассмотрение дела, чтобы все это видели и все нам завидовали.
Какая лексика.
Ну, справедливо его оштрафовали на 2500?
Нет, наверное, оштрафовали его все-таки несправедливо.
А если справедливо?
Почему?
Ну, потому что не нужно так с судьями разговаривать.
Но с судьями не нужно так разговаривать, но ведь...
Понимаешь, пока нет уважения к...
суду?
К суду, и у суда не будет, кстати, уважения. Ну, у суда...
У суда
у
и так
понятно,
у нас нет уважения.
Но, тем не менее, я считаю, что должно быть определенная культура общения с людьми.
Ну вот смотри, вот в Италии, слово о уважении к суду, хотят пересмотреть дело 300-летней давности о казни колдуньи. Нашли там документы, где считают, что судья 300 лет назад, в 1716 году, признал неправомерно виновной в колдовстве и прелюбодеянии женщину. Так. И вот теперь вот эти документы всплыли в личном деле адвоката.
Всплыли. Угу.
Вот, да, и хотят реабилитировать эту Марию Бертолетти Тальдегини, которая была публично обезглавлена еще 14 марта 1716 года. Вот где уважение к суду. У нас, представляешь, 300-летней давности, времен Петра Первого, сейчас какие-нибудь дела всплывут.
Слушай, да нам бы разобраться со вчерашними, так сказать, делами некоторыми, которые, непонятно, написаны как-то вот через, да, левшой правой рукой, что называется.
Ну вот, вот где надо воспитывать уважение к суду.
Побег дрожжей.
О, это лучшая новость в Воронеже.
Еще одна новость от Ньюс.ру.кома. На Воронежском заводе произошла необычная техногенная авария. Необычная техногенная авария произошла на одном из заводов Воронежа. Из складского помещения местной пекарни на протяжении нескольких часов наружу извергались дрожжи. Позднее руководство компании «Воронежские дрожжи» объяснило случившееся сбоем технологического процесса. Весь перелив попал в заводскую сеть канализации и в дальнейшем на очистные сооружения. Этот инцидент связан с особенностью патоки нового урожая, которая склонна к повышенному пенообразованию. Да ладно вам!
Кстати,
все сотрудницы завода, как мы знаем, приличные люди, все сотрудницы завода просто в этот день выяснили, что можно смотреть программу «Пусть говорят» не только в прямом эфире, но и скачав на YouTube, и чуть-чуть подзадержались за этим веселым процессом. Тесто убежало.
Ты, кстати, понимаешь, они так подзадержались за этим процессом, видимо, потому что местные воронежские порталы пишут со ссылкой на очевидцев, что брожение дрожжей шло не один день, а целых два.
Два дня,
Правда, без пояснения причин.
Еще раз, нет предела совершенству. Я иногда, знаешь, как бывает, перед сном страшное дело. Начнешь смотреть ролики на YouTube с котятами.
И
дальше по контекстуальному поиску тебе выдает все новые и новые и новые.
А потом 5 раз за окном и будильник. Потом,
да, и светает уже на улице. Делать с этим нечего. Приходится, тебя уже ждут на работе, приходится ехать. Ну, на самом деле, теперь от веселых, хотя ничего веселого в том, что дрожжи убежали и попали в канализацию, я думаю, нет. Но тем не менее, новость грустная. Московский комсомолец пишет про ВЛАМ. «Мирян пускают по миру», называется эта статья. «Жители острова ВЛАМ выселяются с обжитого или обжитого, как правильно, места». ВЛАМ – суровый остров. Светская жизнь на нем никогда не кипела. До революции здесь постоянно жили несколько монахов, потом архипелаг и вовсе отошел в Финляндии. А после войны карельские власти отправляли на ВЛАМ всех, кто не смог содержать себя и семью, инвалидов войны. Эти люди, уехавшие на остров и добровольную ссылку, и были единственными его обитателями. В 90-е годы случилось знаковое событие. ВЛАМ вернули под власть РПЦ. Справедливость восторжествовала, но для мирских жителей острова, которые к тому времени стали коренными его населением, это обернулось катастрофой, пишет московский комсомолец. На данный момент более 100 обитателей ВЛАМа, которые проживают в так называемой зимней гостинице, готовят к выселению. У многих из них на большой земле никого и ничего нет.
А их когда выселяют? Там не пишет МК?
А?
Их когда выселяют? Не пишет МК?
Сокращается население местное. По бумагам монастырь вполне имеет на это право. Все здания на Валааме теперь принадлежат ему. Строить новое жилье запрещено. Зимняя гостиница, где живут миряне, была построена в середине 19 века. Хорошая гостиница стоит. Ей давно нужна реставрация. Монастырь получил на это федеральную субсидию. Все, кто хотел покинуть остров после его передачи церкви, переехали в город Сартовал на берегу Ладожского острова еще лет 10 назад по федеральной программе. На Валааме остались те, кто любит эту землю, кто родился здесь или переехал по зову сердца, потому что тут родина чувствуется, как говорят валаамцы.
Нет, это, конечно, хорошо, родина чувствуется, но вот они буквально хотят почувствовать.
Вот рассказывается история, например, Филиппа Мускевича, который переехал на Валаам в 89-м году вместе с семьей из Сталина. Он работает в Государственном музее-заповеднике. «Чтобы получить постоянную регистрацию, цитирую я его, на Валааме, мы оставили государству квартиру и выписались с предыдущего места проживания по действующим в то время советским законам. В 92-м году власть ликвидировала заповедник. В 94-м наш дом передали на баланс монастырю. А в 2002-м монастырь вдруг решил расторгнуть договор социального найма. Начались суды. В 2008-м, в год семьи, приставы буквально вручную выселили Филиппа с женой и двумя детьми на улицу. Другого жилья и главное место, которое они могли бы назвать домом, у них нет. Семья кочует из одной квартиры, товарищи, по несчастью, в другую». Вообще, это ужасно, отвратительно. Люди и так, в общем, живут в непростых условиях.
Крайнего севера, фактически.
Да, вы добились того, что люди к этой земле привязаны, что они действительно...
Как они говорят, чувство родины там более чем они ощущают.
Естественно. И поступать так по отношению к ним, по-моему, отвратительно.
Слушай, вот этого мужчину, себе, который Сталина приехал, который мог жить сейчас в Евросоюзе вот так вот на улицу, ужасно. Все ужасно просто.
Еще одна, на самом деле, не очень приятная новость для нас, как мне представляется. Палата представителей Конгресса США сняла запрет на экспорт американской нефти. Об этом пишет Wall Street Journal. Ничего, что я так с народных новостей сразу экономические.
Утро, суббота, расслабься.
За инициативу проголосовал 261 конгрессмен против 159. Сторонники отмены запрета утверждают, что данное решение будет способствовать росту американской экономики и созданию миллиона рабочих мест в стране.
Я прям, знаешь, как слышу, как вот на эту новость реагирую. У нас то, что раз ростом американской экономики, соответственно, что будет с российской экономикой? Российская экономика выйдет в трубу.
Нет, самое страшное, что с появлением нового поставщика нефти на мировых рынках, ну, естественно, что произойдет, нефть, цена на нефть рискует еще больше просесть.
То есть, помимо того, что там Саудовская Аравия нас пугала, что они еще больше нефти будут добывать, чтобы цены совсем упали. В общем, с нефтью все слишком хорошо, чтобы она стоила слишком дорого.
Ну, с другой стороны, американцам, конечно, нужно будет еще добывать как-то себе рынки, потому что тут все более-менее устроено. У Ирана это еще это большие проблемы. Но с учетом Ирана, кстати, ты про него не забывай, который тоже должен после окончания действия санкций выйти на нефтяные рынки.
В общем, нефть будет
тоже повлияет,
стоить дешевле,
тоже повлияет
чем вода,
на...
по всей видимости.
40 лет действовало ограничение, и американцы на экспорт нефть не поставляли. Ну, они, кстати, американцы часто, были случаи, годы не очень хорошие, они сталкивались с серьезным ограничением по нефти внутри страны, и в годы войны, например, очень серьезные ограничения были на заправках, не с эталоном покупали бензин. А в другие годы, в 1974 году в Европе был очень серьезный кризис, когда опасались, ну, не так много своей нефти было, а еще Североморскую, по-моему, тогда не нашли в Европе. В общем, такие страшные времена были когда-то, и ограничения, которые были установлены, они были в основном обеспечены на защиту своего рынка внутреннего от подобных историй, потому что запасы нефти не самые, они конечны. Это самое главное. Их, конечно, может хватить еще на много лет, но они конечны. И транжирить сейчас в угоду там конъюнктуре какой-то или политическим интересам эту нефть, они считали нецелесообразным.
Просто,
экономика сильная, возможность покупать нефть есть.
Даже дело не в том, что с тех пор как бы экономика стала сильнее. Просто, во-первых, в Штатах открыли сланцевую нефть, пошла добыча сланцевой нефти. А во-вторых, все-таки идут разговор о том, что есть надежда, что в скором будущем мы будем использовать не нефть как основной источник ресурсов, а все-таки как какое-то другое перерабатывающее топливо. И в итоге получится, что США хранили эту нефть, а потом бац, и она никому не нужна. В итоге у них куча этой нефти, которую они не продали, ничего с ней делать невозможно. Она ни штатам не нужна, ни миру не нужна.
Да, совершенно. Это утренний разворот. Мы сейчас прервемся на новости, после чего сразу начнем общаться с вами. Плюс 7-985-970-45-45. Это телефон для смс-сообщений. Аккаунт вызван в Твиттере.
И плюс 7-495-363-3659. Это телефон нашего прямого эфира. Оставайтесь с нами.
Разворот.
Программа «Утренний разворот», 7.35. Здравствуйте, Алена Вершинина, Алексей Соломин.
Доброе утро, продолжаем.
Продолжаем, и тут по Евроньюз показывают ужасные кадры войны в Сирии. США, заголовок, США останавливают поддержку, тренировку повстанцев. Да, действительно, пришла новость о том, что они как раз, в общем, вчера, по-моему, вечером, что приостанавливают программу помощи обучения сирийских повстанцев, сирийской оппозиции, так как в значительной части их, многие из них перешли на сторону Аль-Каиды, тех группировок, которые входят в Аль-Каиду. И, в общем, эффекта какого-то от этого не получилось. О Сирии мы чуть-чуть попозже поговорим в контексте слабости и силы, то, о чем полемизирует Барак Обама в одном из своих выступлений последних. Но прямо сейчас другая история.
Тут лаборатория Касперского раскрыла кражу учетных данных пользователей ВКонтакте. Они выявили масштабное хищение для тех пользователей, которые владеют устройствами на базе операционной системы Android. Причем, как выяснилось, посещались эти данные с помощью вредоносного кода в приложении «Музыка ВКонтакте», которое было размещено не где-нибудь, а в официальном магазине Google Play. Программа не устройство уже удалены оперативно, но при этом лаборатория Касперского отмечает, что хищения могут быть достаточно масштабными. Что с ними сделалось, неясно, но вот по одной из версий, что эти данные чаще всего использовались для добавления аккаунта в определенную группу ВКонтакте.
Какие такие группы хотели тебя добавить в ВКонтакте?
Не знаю, я проверила сегодня свой список групп, вроде ничего не изменилось. Я, правда, ВКонтакте редко захожу, не сильно им пользуюсь. Но вот я думаю, что для тех, кого это коснулось, это неприятно. Бац, у тебя какие-то неизвестные группы вылезают.
Ну, как вы думаете, давайте мы сейчас спросим наших слушателей, стоит ли прямо сейчас взять и удалиться из социальных сетей? Если вы считаете, да, давно пора, тогда 660-06-64. Если вы считаете, нет, глупость какая, тогда 660-06-65.
Голосование пошло.
Повод поговорить о том, стоит ли прямо сейчас взять и удалиться из социальных сетей. Да, давно пора, тогда ваш телефон 660-06-64. Нет, глупость какая, тогда 660-06-65. Сейчас исходим прежде всего из вопросов безопасности.
У меня, например, многие друзья, ну, не то, что прям все, но вот я многих слышу, что да, я бы хотел удалиться из всех социальных сетей, очень много, ну, две причины, что, во-первых, жрает очень много времени, непонятно куда, а вторая — безопасность, что мы доверяем там Facebook, Twitter, ВКонтакте.
Да, вопрос, чему ты доверяешь? Что ты доверяешь Facebook, Twitter и ВКонтакте? Ну, пин-код сохраняешь? Ты картинку с пин-кодом, чтобы не забыть, чтобы она у тебя всегда была под рукой от
картинки? И номер карточки.
И номер карточки сразу же, и код безопасности. Чтобы ничего не потерялось, чтобы доступ могла получить из любого
места. Знаешь, у меня
главное, поставь только для друзей, чтобы все, кто не мог смотреть эту историю. Что ты доверяешь?
У меня когда украли кошелек несколько лет назад, там лежала в том числе и банковская карта. Я не понимала вопрос оператора, когда мне ее блокировали, а у вас точно там не лежал пин-код? Вот я действительно не понимала, как можно в кошелек вместе с карточкой положить листочек с пин-кодом. Потом выяснилось, что да, у многих людей так и лежит.
Как вас зовут? Доброе утро.
Да, доброе утро. Здравствуйте.
Здрасте. Здравствуйте. Как вас зовут?
Да. Вот Алексей. Я во всех социальных сетях и сидел там, и буду. Это интересно очень. Зачем удаляться? Надо, так сказать, это 21 век, и это бессонная среда.
Ну да.
Они боятся.
А вот крадут. Крадут
ничего
ваши данные.
Я открыт, честен, я вижу мафию. А вот вы можете с нами разговаривать. Чего вы между собой все? Ля-ля-ля.
Так мы с вами разговариваем, где? Давайте, ля-ля, давайте. Подождите, давайте вернемся к ВКонтакте. Почему? Вы постите фотографии какие-то личные свои?
Да, обязательно. Ничего мне скрывать, мне нечего скрывать. Пускай смотрят.
А смотрите, у вас же там, например, там в Фейсбуке, ВКонтакте есть номер телефона у многих. Опять же, для безопасности. Никогда не приходили как минимум какой-то спам?
У меня это отнести очень сложно. Можно, конечно, но очень сложно. Приходили там пару раз, но я программу ставил, и все блокировали.
Приходили? Оборвался звонок, я совершенно не имею к этому никакого отношения. Но приходили люди, что это значит? Какие люди приходили? 363-3659, не считаете ли вы правильным удалиться из социальных сетей? Все сети под контролем российских спецслужб, пишет нам Миша, и добавляет: это проверено.
Видимо, Миша сам работает в спецслужбах и знает, о чем говорит.
Ну, наверняка, конечно. Если переписку, были такие случаи, когда пользователи писали друг другу сообщения, и там, видимо, по каким-то кодовым словам, не знаю, робот какой-то оценивает это или еще что, и тут приходит полиция, серьезно, центр. Как вас зовут?
Доброе утро.
Доброе утро, да, меня Галина зовут. Знаете, мне взламывали Apple ID, поэтому я не состою ни ВКонтакте, я только есть в Фейсбуке, понятно, что там у меня ни телефонов, ничего нету, ага. Но мне взламывали Apple ID, блокировали компьютер.
А там же как раз у вас же на Apple ID чаще всего привязана карточка для покупки
там
в Apple Store.
Да, ну помимо того, что я блокировала карточку, меняла все карточки, ага. Меняла все пароли, мне еще был заблокирован компьютер, а он у меня был куплен Apple не в России. Я ездила в этот сервис, они меня просили, чтобы я чеки предоставила. А компьютер там 3 года назад куплен. Но в итоге они мне его разблокировали, но это стоило денег.
Ну, смотри, после этого не удалились из Apple Store?
Нет, не удалилась.
Но вы не потеряли деньги, я так понимаю, да?
То я есть не потеряла просто... ничего, нет. Да. Я потеряла деньги, те, которые я заплатила за разблокировку компьютера.
А смотрите, вот какой вывод для себя сделали после этого? Вот в чем была ваша ошибка? Наверняка же анализировали.
Наверное, пароль. Пароль простой был.
Ну, да, смотрите, сейчас приходит сообщение, что вот учетные записи пользователей оказались в руках там злоумышленников. Вы когда такие сообщения видите, вам вот не хочется из Фейсбука удалиться, например?
Нет, не хочется.
Вы не ощущаете ни уровень опасности, ни угрозу никакую там, в связи с тем, что ваши данные кому-то попадут?
я не ощущаю. Я целенаправленно не зарегистрирована во ВКонтакте. Мне кажется, это какая-то такая не очень цивильная сеть. Я не пользуюсь Одноклассниками. Мне кажется, что Фейсбук более защищен. Хотя, наверное, могу и ошибаться.
Понятно. Спасибо большое. 363-3659, телефон прямого эфира. А я есть везде. Есть везде.
Даже в Одноклассниках?
Конечно.
Ну, слушай, я тоже есть везде, но я, правда, не помню, что пару лет Одноклассников,
кстати. Даже, ты не поверишь, в, как называется, мой мир.
Ты меня не удивил.
Почему?
Потому что я тоже есть в моем мире.
363-3659, телефон прямого эфира. Не стали ли сообщения о том, что Соломин замечательная, соведущая Алена Бойко и веселая. Пишет нам слушатели, такие приятные смс с утра. Спасибо большое. Это, видимо, к призыву моему утреннему не писать гадости, потому что наши мамы слушают этот эфир, сочетают эти комментарии, как это сделал один американский военный. А я никогда не был ни в одной соцсети, пишет Слава из Москвы. Подозревал, что кто-то однажды обязательно украдет мои фотки, пароли, контакты. А еще там сидят неудовлетворенные, нереализованные, закомплексованные люди, такие как мы с тобой, Алена. Свобода в отказе от соцсетей, а не в присутствии там. Свобода и безопасность как раз в живом общении, а не в суррогатном. Вы слишком большое значение придаете соцсетям. На мой взгляд, это удобное средство коммуникации, не более того, и ни в коем случае не подменяет ни живое общение, которое, кстати, тоже абсолютно живое. Вы же общаетесь точно так же со своими друзьями, кстати говоря, минуя расстояние и невозможность встречи лично.
Ну, с другой стороны, социальные сети — это что-то сродни телефону. То есть раньше вы все друг другу звонили, теперь просто друг другу пишем.
Пишет Лика из Санкт-Петербурга. А не надо писать реальные данные в социальных сетях. Пиши, зарегистрировал в социальных сетях, напиши, что тебя зовут Милица, а фамилия твоя Иванова.
А потом попробуй это сменить, когда ты вдруг неожиданно захочешь
никак
поменять.
Никак не сменишь. Надо телефон поменять, новый там.
Да, у меня вот некоторые подруги выходят замуж, у них девичью фамилию поменять невозможно. Там целая система одобрений, как выяснилось. И ВКонтакте, и в Фейсбуке.
Да, 363-3659, вот у нас... Что-то у нас такое.
Ну, скажите, что-то не работает.
Что с телефоном какое-то происходит? Ладно, сейчас подождем еще. Может, все наладится. Ну, вот смс-ку плюс 7985-970-45-45 или аккаунт вызван в Твиттере. Нас тут говорят, вы бы рассказали про фонтан в Чечне, за строительство которого заплатили, кажется, пишет 0 миллиардов рублей, но, по-моему, там 60 все-таки. А вы про Валаам, пишется правильно, Валаам. Что вам сказать, дорогой неподписавшийся уважаемый человек? Когда вас будут выселять из вашей каморки, наверное, это важнее история, чем то, что кто-то поставит на вашей улице фонтан за десятки миллиардов рублей, возможно, коррумпированный. Ну, чисто по-человечески, наверное, это будет острее, да, тяжелее, и слушателям, наверное, важнее об этом знать. Хотя я нисколько не принижаю новости о фонтане за 60 миллиардов рублей. К тому же кто-то сравнивал, Саша Плющев, по-моему, в блоге своем, он только что вернулся с острова Русский во Владивостоке, и сказал, что на строительство, основное строительство кампуса ДВФУ, Дальневосточного федерального университета, потратили, по-моему, 49 миллиардов, если не ошибаюсь, или 45 миллиардов рублей. А надо просто понимать, кампус ДВФУ, он насколько огромен, да, что там действительно очень много всего сделали, и причем, насколько я знаю, там куча проблем было при строительстве, потому что начали строить, думали, что там под грунт все делали, там оказались скальные породы, это дополнительные траты, дополнительные расходы.
Ну и потом те, кто жил там во время самого форума, говорили, что там не очень хорошие условия, в итоге получается, что денег вложили много, а в итоге студентам жить там будет не очень здорово.
Он говорит, что вот 49 рублей на строительство ДВФУ основное, и 60 миллиардов рублей на строительство фонтана. Вот, то есть надо просто понимать, что ДВФУ – это не просто стройка, это не только место, где студенты живут. Они там учатся, они там работают, они там проводят действительно исследования очень важные, очень серьезные, у них есть инфраструктура необходимая. Там действительно хорошо. Это действительно, по крайней мере, это потраченные деньги не зря, насколько я могу судить об этом. А я тоже там был неоднократно, кстати. Как вас зовут? Да, добрый день.
Доброе утро.
Здравствуйте. Вы по поводу соцсетей?
Да, именно так. Как вас зовут? Как вам обращаться?
Да, меня Павел зовут.
Павел, вы откуда?
Да, я с Донецка.
Вы с Донецка. Павел, скажите, да, пожалуйста, вам не кажется, что вот прямо сейчас существует хорошая возможность или надобность, если у вас удалиться из соцсетей?
Удалиться зачем?
В связи с тем, что крадут учетные записи и информацию о вас.
Ну, мне бояться, в общем-то, нечего. Я законопослушный, нормальный гражданин.
Нет, ну там дело не в том, что украдут у вас какой-то компромат.
Номера телефонов, имейл, не знаю, сообщения личные.
Вот смотри, вот тут наш коллега Сева Бойко жаловался о том, что ему знакомая написала, что у нее надо денег перевести, а потом выяснилось, что вы мошенники так развели.
Вот. А, ну это бывает, это издержки. Вообще-то я хотел сказать, для чего мне соцсеть нужна. Я из нее получаю достоверную информацию, понимаете, от своих друзей, родственников, знакомых, одноклассников.
А это не приводит к тому, что вы перестаете с ними общаться?
Нет, не приводит.
Ну, то есть это не заменяет, это не суррогат, как пишут наши слушатели?
Я не расслышал.
Это не суррогат, как пишут наши слушатели обычного общения?
Нет, ну как вы думаете, мои друзья зачем меня будут обманывать, какой в этом смысл, или мои родственники в том числе, понимаете? Поэтому я им верю, они мне тоже верят, доверяют, и как бы нормально все. Я не боюсь то, что там кто-то что-то залезет, украдет, напишет что-то. Вот.
Понятно. Спасибо большое. Время подходит к концу. У нас... До свидания. Счастливо. Я подведу итог голосования. 44% наших слушателей сказали, что давно пора взять и удалиться из социальных сетей. И глупостью полнейшей это назвали 56% участвовавших в телефонном голосовании.
Ну вот видишь, как бы почти половина на половину, там с небольшим перевесом. То есть такая проблема стоит, и люди задумываются о том, что, возможно, и пора удаляться из социальных сетей.
Впереди у нас Матвей Гонопольский со своей репликой, а после него сразу программа «Ну и денек» о том, о самых знаменательных событиях этого дня, от Ольги Кузнецовой. Мы, Алексей Соломин и Алена Вершинина, с вами еще не прощаемся. После 8 часов продолжим утренний разворот.
Разворот.
Восемь часов 18 минут в российской столице. Программа «Утренний разворот». Алена Вершинина, Алексей Соломин. Снова с вами. Продолжаем. Мы в первой части поговорим о том, кто все-таки демонстрирует свою слабость в Сирии. Владимир Путин, как утверждает Барак Обама, или Барак Обама, как думает 86% путинского электората. После этого сразу же такая очень напряженная для нас тема.
В Москве сегодня расширилась зона платной парковки.
Да, и мы поговорим с вами о том, что все-таки поменял за последнее время, за время действия платных парковок в центре столицы. Стало ли лучше? Разные на этот счет есть мнения. И справедливо ли, правильно ли решение о расширении этой зоны платных парковок?
Разворот.
Действия российских войск в Сирии показали слабость позиции России на Ближнем Востоке и ослабление лидерства президента России Владимира Путина. Об этом заявил президент США Барак Обама в превью программы «60 минут» на CBS News, полная версия которого выйдет в воскресенье, передает агентство Bloomberg, и я цитирую по ведомостям. Обама назвал действия России в Сирии признаком слабости ее позиции, сравнив их со вторжением на Украину, за которым последовали международные санкции в отношении ключевых секторов экономики. Я хочу сказать, что если вы действительно верите, что лидерство – это вгонять собственную экономику в землю и не иметь выбора, кроме чисто военной поддержки единственного союзника, то у вас странное определение лидерства, заявил Обама ведущему, спросившему, не перехватывает ли Путин у него пальму лидерства. Интересное замечание.
Ну да. Я-то согласна, что, наверное, попытается Барак Обама там перехватить. Не то, чтобы по ему лидерству перехватить, но, в общем, в Сирии сейчас у всех все плохо, поэтому все хотят быть сильными в Сирии.
Ну, ты знаешь, позиция... Я понимаю, что эта позиция абсолютно официальная, и наверняка она не имеет ничего общего с действительностью, но позиция официальная России в этом вопросе мне гораздо более симпатична. Вместо того, чтобы выяснять, кто там лидер, а кто не лидер, лучше заниматься насущными проблемами. И для Барака Обамы, представителя или даже лидера мировой державы, ну, как-то постыдно, наверное, заниматься вопросами, интересоваться вопросами, кто там является мировым лидером. Но есть просто куча проблем международных, от Эболы до международного терроризма, да, которые он, кстати говоря, обозначил в свое время, ранжировав даже и включив туда Россию.
Ну, ты понимаешь, просто проблема в том, что пытались во время Генассамблеи ООН США договориться с Россией, чтобы Россия присоединилась к антиисламской коалиции. Ну, те, кто борется с запрещенным исламским государством. Вот. А просто Россия-то решила, что мы создаем свою собственную коалицию. И теперь получилось, что вместо того, чтобы вместе бороться с общим врагом, мы боремся, как обычно, с Соединенными Штатами. Ну, то есть мы показываем, и, ну, то есть мы в телевизорах тоже видим у себя тут, что мы сильнейших Соединенных Штатов. Что, смотрите, вот мы нанесли пару дней бомбовые удары там, по каким-то позициям, и все, сирийская армия пошла в наступление. Мы вот действительно оказываем им помощь, а не то, что там Соединенные Штаты своими союзниками.
Нет, там сейчас речь идет о том, что ИГИЛ наступает на Алеппо в результате того, что подавлены позиции сирийской оппозиции в результате действий российской авиации. И об этом пишут сегодня как раз американские газеты, что около 5 селений, если мне не изменяет память, сейчас рискуют оказаться в зоне влияния исламского государства. Как вас зовут? Здрасте.
Доброе утро. Меня зовут Дмитрий Васильевич, я из Ярославля.
Здрасте, Дмитрий Васильевич. Как вы думаете, в этой ситуации вокруг Сирии кто демонстрирует свою слабость, Барак Обама или Владимир Путин?
В данном случае, конечно, господин Обама выглядит неубедительно. Дело в том, что он занимается Сирией уже больше года. Он создал коалицию, в которую не входят только королевские пингвины с земли королевы.
60 стран входит, да.
Вот, понимаете, там есть даже Андорра, у которой нет вооруженных сил. И те в коалиции.
А России нет в этой коалиции.
И чего, а?
А России вот нет в этой коалиции.
Кого?
Россия.
Если она там и не может оказаться, ребята, это по определению.
Ну как?
Вот точно так же не может Россия оказаться в НАТО. Это ровно то же самое.
Нет, почему то же самое? Почему Россия не может совместно с 60 государствами, в том числе Андоррой и королевскими пингвинами, участвовать в операции против сирийских боевиков?
Так, ребята, а что мешало заниматься Обаме год этим делом? И когда только наши что-то подсуетились, тут же исполняют...
Ну, вы технично ушли от вопроса-то, почему Россия не присоединяется. Ну, ладно. По поводу слабости все-таки. Вот Обама же справедливо говорит, наверное, что лидерство – это не выгонять собственную экономику в землю.
А при чем есть экономика? Вы мне объясните, ради бога. Каким образом вгоняется экономика России? Сказать-то ведь можно все, что угодно.
Российской изоляцией, санкциями против России, невозможностью занимать на внешних финансовых рынках и невозможностью реализовывать собственные товары на рынках западных стран.
Стоп. При чем здесь борьба с ИГИЛ и при чем здесь санкции?
Речь идет о мировом лидерстве. Он отвечал на вопрос о мировом лидерстве.
Так вот, совершенно верно. Угу. Он за свое мировое лидерство и суетится. Понимаете? Потому что оно подрывается. Потому что его действия неэффективны. А Россия позанималась неделю, и у ребят уже появилась головная боль. Так кто эффективен, а кто неэффективен?
Понятно.
Если этой головной боли года не было.
Понятно.
Спасибо
большое. Давайте проголосуем, попробуем узнать мнение нашей аудитории. Как вы считаете, кто проявляет в сирийском вопросе слабость? Если Барак Обама, тогда 660-06-64. Если Владимир Путин, тогда 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Кто проявляет в сирийском вопросе слабость? Барак Обама, тогда 660-06-64. Если Владимир Путин, тогда 660-06-65.
Смотри, вот наш слушатель Виктор из Саратовской области пишет. Свою слабость в Сирии демонстрируют и Обама, и Путин. Когда это станет очевидным, к ситуации подключится сильный мужик Меркель и наведет порядок.
Виктор из Саратова, да. Мы не станем хохмить по этому поводу, потому что я помню, как про братьев Уильямс кто-то пошутил и очень сильно обиделись. Поэтому, наверное, комментировать эту смс-ку не буду. Но Меркель действительно очень талантливый мировой руководитель. Обама врать не станет, пишет лауреат из Пензенской области. Ну, наверное, не станет. Ошибаться же может, наверное. Как вас зовут? Нет, а где у нас? Все, оператор не активен. Вот соединен снова. 363-3659. Пожалуйста. Есть звоночки у нас, Наташа? У тебя нет? Вот.
Появилось. Заработало.
У меня как-то что-то странное с телефоном. У меня нет возможности соединить. Нет?
Нет.
Сейчас мы... А, вот, все появилось. Все заработало. Смотрите, очнулся наш аппарат. Как вас зовут?
Доброе утро, Михаил, меня зовут.
Доброе утро, Михаил. Как вы считаете, кто проявляет слабость?
Ну, в данном случае, мне кажется, все-таки Обама, хотя я не любитель Путина.
Uh-huh.
Вот, так как в начале недели американцы разбомбили в Афганистане госпиталь,
uh-huh.
им сейчас надо какими-то способами отвести от себя удар.
Обвинив Россию. То есть вы считаете, что эти сообщения о том, что Россия создает возможности для подступов ИГИЛа или бомбит Иран вместо того, чтобы бомбить сирийские позиции, это как раз отвлечение внимания?
Да, так... проблема в том, что если даже мы бомбим и ополченцев, которые поддерживают американцы, угу. мы бомбим по-любому военные подразделения.
Да.
А американцы разбомбили чисто гуманитарную организацию.
По ошибке.
Ну, тут неизвестно, по ошибке или нет. Uh-huh. Может быть, у них качество таких...
Ну, я не думаю, что это был план такой, после которого они, в общем, сели в лужу очень серьезно.
Ну, возможно. Поэтому, после того, как еще наши в Каспии устроили фигар на день рождения Путина, они вообще немножко обалдели.
Ну, смотрите, а как следовало Обаме себя в этой ситуации вести? Он что должен был, поднять самолеты в воздух и разбомбить российские позиции, чтобы показать мировое лидерство?
Нет, это уже Третья мировая война, просто ему надо было как-то оправдаться. Вот он и оправдывается.
То есть, собственно, получилось, что они идут по такому же самому пути, в чем обвиняют наших политиков. Конечно. Какие бы проблемы ни были, мы во всем обвиняем Соединенные Штаты, а Обама теперь во всем обвиняет Россию.
Смотрите, сейчас Россия вступила активно в эти боевые действия. Посмотрите, что было с Ираком, что было с Ливией. Американцы побомбили, ушли. И что там сейчас творится? То же самое будет в Сирии. Соответственно, наши показали, что мы тоже готовы, уже не готовы терпеть вот эту анархию, которая остается после американцев. Начали действовать своими силами. Нас это не устраивает, как действуют американцы и их коалиция.
Понятно. Спасибо большое. 363-3659. Очень много звонков. Попробуем вот этот. Как вас зовут?
Здравствуйте.
Доброе утро.
Меня зовут Виктор.
Виктор, как вы думаете, кто проявляет слабость?
Я не думаю, что проявляют слабость кто-то. Для того, чтобы, значит, воевать, нужно иметь... Из древних кто-то говорил, что для того, чтобы иметь амбиции, надо иметь еще и амуницию.
Угу.
Вот, поэтому, знаете, я вот этого первого дяденьку хотел бы успокоить. Пусть он волосердина выпьет, а то он там... Не говорит,
ну, давайте мы не будем обижать наших слушателей других. Как да. у той и другой страны есть амуниция, казалось бы.
У нас достаточно внутренних проблем для того, чтобы, значит, какие-то там решать проблемы в Сирии. Их, наверное, решать должны прежде всего те, кто там живут.
Еще раз, я вас подключаю сюда сейчас Дмитрия Пескова, который утверждает, что Россия не воюет в Сирии не для того, чтобы обеспечить себе мировое лидерство, а для того, чтобы бороться с террористами. А террористы — это российская угроза, непосредственно влияющая на нашу с вами жизнь.
Ну, вы знаете, Песков, особое мнение об этом Пескове.
Не-не-не, давайте не на личности переходить, давайте по сути.
По сути? Ну, по сути дела, я думаю, что, значит, как бы нам там не вляпаться в длительный конфликт. И еще хотел бы я всех успокоить, что вот цикл грехопадения, он закончится 5 ноября 2017 года. Камень с горы уже покатился.
А что там, Луна в Марсе или что?
А такой вот цикл есть, заключительный этап грехопадения нации. Mm. Наверное, он закончится. Вот именно 5 ноября 2017 года.
Спасибо большое. 363-36... Нет, не успеем,
не
к сожалению.
Успеем.
Да, у нас новости сейчас будут. А потом мы с Аленой Вершининой вернемся и обсудим с вами расширение зоны платной парковки.
Разворот.
8:35. Вы по-прежнему слушаете утренний разворот с Вершининой Соломиным. Доброе утро тем, кто там только что приключился.
Да, чтобы вас не пугали птички. Просто находимся далеко.
Это лучше, чем вьюга, с которой мы начинали с тобой полтора часа назад.
Лучше, чем вьюга, которая...
За окном метет.
Что нас ждет, скажи?
Что нас ждет? С сегодняшнего дня в Москве ввели платную парковку еще на 95 улицах столицы. Вот слышали нас в новостях. При этом действительно она теперь будет точечная вокруг торговых центров или там, где паркуется машина около станции метро, например. В общем, все это вызывало негодование. В Москве всю неделю проходили митинги за отмену платной парковки, требуют Лексутова в отставку и всячески протестуют, чтобы эта зона платной парковки расширялась. А она будет продолжать это делать, видимо, в декабре еще как энное число улиц подключиться к этой программе. И мы, собственно, у вас хотели спросить, насколько это хорошо или плохо. Вот мы всегда хотим, чтобы Москва была как европейская столица. А мы, например, знаем, что в Лондоне в центр города, в сети платный въезд. То есть там не то, что парковаться, это даже въезжать бесплатно не получается.
Александр из Батайска нам пишет, правильно, что расширяют платные парковки. Все хотят заработать побольше, раз никто не выходит на демонстрации протеста, то надо доить по максимуму. Из Ростовской области, вот Александр так вот оценивает московскую ситуацию.
Вот ты знаешь, я просто, ну, я, например, не вожу машину, и я, ну, как бы не сильно страдаю от того, что расширяется парковка. При этом мои друзья-автомобилисты, они все кричат, что жить стало просто невозможно, и вроде действительно хотели как лучше, что вот разгрузить парковки, разгрузить центральные улицы Москвы, чтобы всем было удобно. Вот, ну зачем ты приезжаешь на машине с утра, и потом он целый день где-то стоит, заграждает въезд, заграждает, ну, людям проходы. То есть либо плати, либо просто не приезжай. И многие действительно отказались от этого, ну, для того, чтобы приезжать на своей машине в центр, например.
Да, пользуются метро, оставляют машины
на прихватывающих, парковках.
Если они живут далеко за городом. На самом деле, я помню как-то раз, когда появилась новость о том, что дополнительные улицы пойдут под парковку платную, я делал уличный опрос, общался с людьми, с водителями, просто подбегал к первому попавшемуся водителю и спрашивал, как он к этому относится. И меня поразило, что многие из них соглашаются с тем, что платная парковка, в общем, улицы освободила. Но это было, правда, под конец лета. Если сейчас выглянуть час пик, наверное, у многих мнения будут другие. Но, может быть, у вас есть какое-то уже составленное впечатление от тех того времени, когда действует эта платная парковка в центре столицы. Повысилась ли культура вождения? Стало ли свободнее на улицах? Появились ли места, где можно припарковаться? 363-3659. Телефон прямого эфира для водителей, наверное, прежде всего.
Ну и, конечно... для пешеходов. Вы заметили, что машин стало меньше, стало проще как-то ходить по тротуарам, что они там больше не паркуются.
У меня есть должок. Я в прошлом часе не подвел голосование, не подвел итог голосования. Мы спрашивали, кто проявляет слабость, Барак Обама или Владимир Путин. 37% сказали, что Барак Обама в сирийском вопросе проявляет слабость, и 63% сказали, что Владимир Путин. Вот. Но мы сейчас про парковки. Это я просто разделался.
Забыл. Прошлой полчасов.
Как вас зовут?
Доброе утро. Меня зовут...
Доброе утро.
Я вот проживаю в одном из районов.
И сейчас прямо за рулем находитесь. А как вас зовут еще раз? Не слышно было просто.
Меня зовут Яков.
Яков. Как вы думаете, вот за время действия платной парковки в центре стало лучше с точки зрения автомобилиста?
Я считаю, что, наверное, как и большинство москвичей, что в центре Москвы действительно дорожная ситуация несколько улучшилась, но решение проблемы должно было быть комплексным. То есть вот если мы едем через центр, я по роду, так сказать, из-за того, что работаю на другом конце Москвы, мне приходится проезжать через центр. И вот если я еду в 7-8 вечера через центр, то 10-15-минутное перекрытие улицы создает коллапс.
Угу. А перекрытие для проезда кортежа?
Совершенно верно. Поэтому решение по введению платных парковок в целом я поддерживаю в центре, в самом центре, то есть это бульварное кольцо. Но в комплексе. В комплексе с другими решениями, которые также позволят разгрузить дорогу.
Но ведь оно есть решение. И Путин, и Медведев пересели на вертолеты, и в летную погоду. Вот про Путина не знаю, про Медведева совершенно точно знаю. Предпочитает добираться из резиденции в горках на вертолете в Белый дом.
По всей видимости, перекрытие происходит не только для первых лиц государства, но и для вторых.
И для третьих.
Для многих.
Для многих лиц.
А смотрите, вы сказали, что вы живете в центре. Вы же вынуждены теперь покупать эту парковку?
Или
вы...
А, я живу не в центре. Я живу в одном из районов, где с сегодняшнего дня это район аэропорт. Mm-hmm. А, у нас платная парковка. Я хочу сказать следующее. Я просто, так сказать, у нас достаточно в районе такое очень активное протестное движение против этого. Почему? Объясню. Что такое точечное введение платных парковок? Это означает, что люди, которые живут значит, в доме, который непосредственно прилегает к месту введения платной парковки, только жители этого дома, зарегистрированные в этом доме, могут получить резидентное парковочное разрешение.
Да.
Что это означает? Это означает, что те люди, которые, например, снимают квартиру в этом доме и имеют личные автомобили, они начинают ставить автомобили свои на места, где платная парковка не введена. Угу. Ущерб, разумеется, тем жителям, которых не прилегают, дома которых не прилегают к зоне платной парковки.
Но в таких случаях обычно ставят шлагбаум, огораживают территорию.
Ну, во-первых, это дополнительные расходы. Во-вторых, да. Во-вторых, понимаете, какая история? Все-таки дворы, парковочное пространство во дворах, оно тоже ограничено. И часто в таких спальных районах люди ставят автомобили на улице, на зонах общего пользования. И как бы проблем никаких не возникает с движением. То есть вот в нашем районе, к примеру, здесь коллапс связан с тем, что ввели на ряде улиц одностороннее движение. И в результате значит, проблемы с движением именно из-за этого, по этой причине, а не потому, что там слишком каким-то образом неправильно происходит парковка. Так вот, что происходит дальше? Дальше, естественно, жители соседних домов попытки получить резидентное разрешение идут значит, в многофункциональные центры, и там их, ну, если, грубо говоря, отшивают. Говорят, пишите в управу заявление, чтобы на вашей точке, в точке, где прилегает ваш дом, значит, тоже вводили платную парковку. В результате зона платной парковки, вот эта вот история про точечное введение, она заканчивается тем, что полностью вся улица закончится. Полностью вся улица превратится в
зону платной парковки.
Да. И при этом я что еще хочу сказать. Значит, вот у нас один из активистов, депутат муниципальный Антон Тарасов, некий от КПРФ, занимается тем, что значит, борется с, ну не борется, а дискутирует с районной, не с районной управой, с департаментом развития инфраструктуры транспортной, то есть с департаментом Лексутов, который, значит, несколько отписок написал, включая отписку, касающуюся того, что, значит, концепция развития в городе Москве направлена на снижение транспортного потока и снижение пропускной способности, допустив, ну, ошибку там, конечно, обиду. Но я просто говорю о том, как относятся к таким инициативам в департаменте транспорта. Mm-hmm. Пишут подписки и, значит, на то,
не
что люди на самом деле уже собирали неоднократно подписи против введения платных парковок. Сегодня состоится митинг, не сегодня, 10-го, 10-го.
Нет, сегодня
10-е. На эту тему. То есть соберется, я думаю, несколько сотен человек в митинг согласно.
Спасибо большое. 363-3659, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Доброе утро.
Алло.
Не слышу ничего, извините. Попробуйте перезвонить. Как вас зовут? Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро. Значит, вот...
Как вас зовут?
Сергей, я из Москвы, да. Я Сергей из Москвы. Mm-hmm. Вы говорите о платных парковках и не говорите об условиях оплаты. Я буквально где-то недели три назад в центре Москвы на Донской улице остановился, мне надо было в банк зайти. Mm-hmm. На столбе там было описано, какие манипуляции надо проделать для того, чтобы смс-кой списали с вас оплату парковки, время ввести. Я все это проделал, мне пришла благодарная смс-ка, спасибо, что воспользовались, но при этом... Не пришло смс-ки о списании денег с моего счета. Но я удивился, думаю, ну, наверное, попозже придет. Стою в банке, там, решаю свои вопросы, входит немножко нервный молодой человек, и все время прорывается к выходу, ему друзья говорят, ты куда? Ты, говорит, оплачиваю машину, а почему-то не оплата не происходит. Uh-huh. Ну, побегал. Значит, я свои дела сделал, вернулся домой. Через неделю приходит письмо счастья о том, что на такой-то улице с меня списывается штраф 3000 тысячи рублей, вы не оплатили там и так далее. Номер моей машины, все.
Суд? Ну, а они через суд?
Я вижу в интернет, значит, форумы подобные, отыскиваю. И выясняется, что таких случаев очень много. И люди уже друг другу советуют, какие бумаги составить, как, куда обратиться. А те, кто уже обращались, говорят, ну, конечно, надо бросить работу, целый день там простоять в очереди, подать заявление, и еще ждать, спишут ли этот долг или нет. А там на этом сайте, значит, не помню, как он называется, ну, государственный московский сайт, описывается, что да, мы вот если вы не виноваты, мы спишем с вас, и штрафа не будет.
Так что, а как вы не списывали, ну, то есть то, что вы читали, вот именно эта система, она работает, или это только, ну, заявление чиновников?
Спрашиваете, что я думаю на это?
Нет, вот вы говорите, вы же вычитали форму, люди советуют, а вот эта система, которую чиновники обещают, что если вот вы действительно оплатили, просто оплата не прошла по технической причине.
Но ваши жалобы там помогают?
Там написано, что если вы оспариваете, то спор может быть решен в вашу пользу там, и так далее. Просто дают шанс убедиться.
Что это время надо тратить?
Что приложите, значит, к заявлению скриншоты ваших смс-ок. Я готов был это сделать, но заявление надо было не в электронном виде отправить, а привести лично в учреждение. Mm-hmm. Вот, ну куда, если все люди заняты, тем более...
Ну, то есть вы, можно говорить, что вы поддерживаете саму идею платных парковок, но вам пока не нравится, как она реализуется? То есть, что очень много мелочений доделанных.
Идею-то, конечно, я поддерживаю, но вот этой грязной пеной и чиновников нечистоплотных вокруг этой темы, ведь это же все отдано в частные руки, как известно. Вся вот эта слежка за нарушениями, все произведения оплаты. Но посмотрите, вот сейчас с меня списывают эти деньги за то, что... И что получается? Мне надо приехать, завесить свой номер, и покуда мне не придет смс-ка с ответом о том, что деньги списаны за плату, не давать возможности проезжающим мимо вот этим вот коллекторам, которые считывают номера... нарушителей. Я так понимаю, только таким приемом. А ведь дел много в центре. И этот центр Москвы, Донская улица, вы меня извините. Какие будут перегибы на окраинах. И все говорят об условиях, что это хорошо или плохо, но никто не говорит о механизме оплаты и насколько это все...
Понятно. Спасибо большое.
Вот на этой неделе была история. Наши коллеги из, по-моему, Вилледжа публиковали, когда женщина тоже оставила машину на час, а ей в итоге пришел, ну, с нее списали 800 тысяч за час парковки. За час парковки. Видимо, какая-то система, прожила в любой системе оплаты, 800 тысяч. Она говорит, я столько за год не зарабатываю.
Это совсем какой-то глюк. Как вас зовут?
Добрый день, Борис меня зовут.
Здрасте, Борис. Вы случайно не из тех районов, где вводят платную парковку?
Да, Москва. Значит, выясняется следующее обстоятельство, что дополнительные парковочные места находятся в ведении префектуры. То есть вот придомовые территории и около, там целый ряд пространств, которые заняты сейчас деревцами, которые ваш покорный слуга, будучи пионером, сажал, значит, в Москве во всех возможных местах. Это были такие компании в начале 60-х годов, когда строились пятиэтажки, а вокруг них, значит, обсаживались вот такими вот деревцами. Эти деревца... Ну, знаете, как бывают беспородные собаки, так бывают, так есть и беспородные деревья. Значит, вот эти деревца превратились
в столбы.
Неинтересные, да, в столбы, в буквальном смысле. Значит, на мой взгляд, кроме того, что они закрывают и затеняют первые
30
этажи,
секунд осталось, да.
Да, первые этажи домов. Надо сделать санитарную очистку в районе, прилегающем к этим к жилым домам, и закатать в асфальт пространство, которое занимают вот эти вот газончики, цветочки, василёчки и так далее.
Представляете, как с вами будут воевать ваши соседи с маленькими детьми, которые...
И бабушки всевозможные.
Да, с моим мнением не согласятся те люди, которые выступают на собраниях общественности за 500 рублей, за 1000, так сказать, на стороне организации, которая лоббирует...
Ладно, 500 рублей, 1000, вы знаете прекрасно, что жители домов, особенно которые не владеют машинами, будут против того, чтобы газонов их лишали.
Эти голоса покупаются.
Ну, хорошо, спасибо большое. Это ваше мнение, да. Коротенький звонок, приму еще один. Как вас зовут?
Да, здравствуйте. Меня зовут Марина. Я совершенно против этих парковок.
А вы сами водите машину?
Да. Я совершенно, совершенно точно вам могу сказать, что ничего в центре эти, эти платные парковки не разгружают.
Ну, вот нам слушатели другие говорят, что...
Я довольно часто хожу в поликлинику на улице Сивцев-Вражек, и там всегда, всегда вот этот вот кусок Арбата, всегда можно было найти парковку, пока ты ходишь в поликлинику.
А теперь?
А теперь тоже можно, но совершенно точно так же, как и раньше. Если раньше для того, чтобы найти место для парковки, ну, приходилось минут пять ездить в округе, то и сейчас то же самое приходится ездить. Только за это надо платить. Это первое. Второе.
Ага, я живу 20 секунд. Же...
Угу. Да. Я живу на улице, на Кавказур, на Щербаковской, на которой сейчас тоже вводят платную парковку до середины улицы. А мой дом находится сразу... за этой зоной. То есть я в ужасе жду, что все, кто раньше парковался свободно в свои двора, во дворах...
Теперь все будут около вашего дома парковаться, соответственно.
Мало того, я вам даже больше скажу. Как только поставили эти знаки парковочные, вдруг неожиданно откуда ни возьмись появилось значительно больше машин, которые паркуются на Щербаковской улице.
Понятно. Спасибо, спасибо вам большое. Мы должны заканчивать утренний разворот. Наше время, к сожалению, вышло. Ну, надеемся, что раз уж решение принято, что оно, по крайней мере, не придет к какому-то дополнительному коллапсу. Алена Вершинина, Алексей Соломин.
Спасибо большое. Хорошего дня и до завтра.
Вот новый разворот.